Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1002, статья «Что такое лестница, поставленная на землю, вершина которой достигает небес?» Задавайте свои вопросы на КАП-ТВ, избранные вопросы, заданные в точности по теме урока, будут озвучены в прямом эфире. Второй том трудов Рабаша, 1002 страница. Что значит лестница, поставленная на землю, вершина которой достигает небес? Святой Зор говорит следующее. Вот поставлена лестница на землю. Что такое лестница? Это ступень, от которой зависят все последующие ступени. То есть нуква, которая является вратами всех ступеней. И сказано, и вот ангелы Творца поднимаются и спускаются по ней. Они уполномоченные всех народов, поднимающиеся и опускающиеся по этой лестнице. И когда Израиль совершает грех, падает вниз лестницы, и уполномоченные поднимаются. А когда Израиль улучшает свои поступки и деяния, поднимаются лестницы, и все уполномоченные опускаются вниз, их управление отменяется. Все зависит от этой лестницы. Следует понять сказанное в аспекте духовной работы. Первое. Почему все зависит от лестницы? То, что Израиль, если грешат, падает лестница, а когда Израиль улучшает свои деяния, поднимается лестница. И второе. Какова сущность того, что лестница поднимается, либо опускается. Чему это нас учит в нашей духовной работе? Известно, что человек должен стараться достичь слияния с Творцом. И это подобие свойств. В то время, когда человеку достаивается слияние с Творцом, как сказано в книге Матан Тора, преимущество человека, который удостоился вновь слиться с ним, и это значит, что сливается с ним свойствами, силой Торы и заповедей, перевернул свое желание получать, которое его отделяло от его высшей сущности. Превратил его желание отдавать наподобие того органа тела, который был когда-то отрезан от своего тела, а теперь вновь с ним соединился. И опять понимает его мысли общего организма. Как знал до того, как был отделен от общего тела. Точно так же и душа. После того, как приобрела подобие, вновь обретает его мысли, как было прежде, и тогда осуществляется сказано «познай Творца своего». Потому что тогда удостаивается узнать все в совершенстве, и это высшее божественное знание со всеми секретами, поскольку все мысли Творца — это и есть секреты Торы. И для того, чтобы было это в человеке и в подобии свойств, поскольку это довольно сложно, поскольку это против природы. И как мы учили, для того, чтобы творение наслаждались творением и его отдачей, что является причиной создания творения, но без желания и стремления человек не может наслаждаться. Поэтому основное творение, которое было создано сущее, есть ничего, это желание получать ради себя. Это находится в обратности к форме Творца, желание которого только отдавать своим творением. Поэтому исправление было в качестве сокращения и скрытия, когда человек прежде всего обязан верить в своего Творца, а после можно уже говорить о том, чтобы работать на пользу Творца, а не ради собственной пользы. И в работе по вере есть много мер, как пишется в ТАСС, Есть частичная вера, есть вера совершенная. Поэтому основная работа человека в том, чтобы отменить себя и принять на себя бремя небес, и это зависит от того, насколько он ценит величие Творца. Как написано в Святом Зоре, что основной трепет должен быть в том, что Творец великий и всесилен. Это означает, что человек должен выполнить Тору и заповеди для того, чтобы служить великому Творцу. Поэтому основная работа человека, она только в том, чтобы удостоиться полной веры. И только тогда, если будет знать человек, что перед ним великий царь, то его тело отменится перед царем, и у него будет большое наслаждение от того, что он служит великому большому царю. Такая работа называется в Зоре. Это когда человек работает в святой работе, для того, чтобы воссоздать шхину из праха. И как написано в Слихот, «Буду помнить Творца, и все, каждый город на его величии создано, иначе будет внизу». И этот город Творца, это называется Малхут Шамаим, и это в низменности. И как же можно работать ради низменного Творца? В то же время, если Творец велик, тогда есть и желание, и по важности и величию Творца есть люди, желающие его, ему служить, и отменяющие собственные интересы перед интересами Творца. Из сказанного поймем, что основная работа человека — это то, как достичь силы веры, чтобы видеть перед собой Большого Творца. Это значит, что Шхина находится в величии. Находим, что духовная работа человека — это воссоздать Шхину из праха. И тогда все деяния могут быть ради отдачи. И если человек не работает в Торе и заповеди над созданием, воссозданием Шхины из праха, а Малхут Небес важна для него как тот самый прах, тогда есть место для Ситра Ахра руководить Исраэль, что заставляет человека работать ради старого ложного Творца, а не ради старого ложного царя, а не ради царя всех царей. Находим, что работа человека в том, что он должен намереваться на цель и понимать, что он хочет заработать от того, что занимается Торой и заповедями. И на это возникает ответ, что основное то, что есть у человека, это работа со злым началом. И это исходит из силы Ситра Ахра. И все это является отсутствием веры в величие Творца. Это называется Зоре, воссоздание Шхины из праха. Как сказали мудрецы, пришел Хавакук и поставил всех на одно, то, что праведник будет жить верой своей. И вера называется Малхут на языке Зоара. Малхут называется Ира, трепет. И это, как сказано мудрецами, что спрашивал Творец с народа своего? Только трепет. Это значит, что человек должен знать, что ему не достает ничего, чтобы продвигаться в духовной работе, кроме трепета, называемого эмуна, вера, отдача. И это, как сказали мудрецы, каждый человек, у которого есть вера в небеса, будет услышан.
То есть он боится, что, может быть, будет недоставать у него ощущения Творца для того, чтобы удерживаться за него и продвигаться. Все зависит от величия, от осознания величия.
По-простому это трудно понять. Ведь немало было праведников в Исраиле, почему же не пришли они к ответу? Ведь те, у которых есть трепет перед небесами, будут услышаны. Но по пути работы следует это толковать. Ведь это сказано о частном человеке, который видит, что все, что сказано его телу, не желает оно прислушаться. И делает все то, что только возможно, и не может переосилить желание тела своего. И тогда говорят ему мудрецы, то, что ему не достает, чтобы было у него сила преодолеть, это только трепет небес. И только в то время, когда у него будет трепет небес, будет услышано это его тело. И сказано, следует понять толкование Зоара, когда мы спросили, что означает сказанное «лестница», и это уровень, от которого зависят все последующие уровни. То есть нуква, которая является вратами всех ступеней. И ответ в том, что сулам, лестница, которая является нуква, имеется в виду Малхут Шамай, называемая эмуна, вера, называется Ират Шамай, трепет небес. То есть все ступени, на которые есть возможность человеку подняться на них, зависят только от этой лестницы, поскольку это является вратами всех ступеней.
Малхут как бы находится все время внизу, и насколько можно поднять важность Творца, настолько и лестница становится все выше и выше. А Малхут всегда внизу.
То есть есть разница между теми, у кого есть только частичная вера или совершенная. Находим, что все зависит от лестницы, имеется в виду Малхут Шамаем, и это вся основа святости. И это является вратами для всех ступеней. И об этом говорит: вот цари, Творца поднимаются, опускаются, это уполномоченные народов, которые поднимаются, опускаются по этой лестнице, когда Исраэль грешат, падает лестница, и эти уполномоченные поднимаются. Это означает, что если Малхут является святой Шхиной и низводится вниз по причине грехов своих, и понятие грехов означает, что занимается только самолюбием, тогда приводят они к тому, что каждый в корне своем находится в качестве разобщения. То есть вместо того, чтобы совершать объединение в Торе и заповедях, приводят они к разобщению. То есть все те уполномоченные народов мира, желания которых являются только ради себя, поднимаются в своей важности и поэтому властвуют. Поскольку тот, кто важен, властвует. Поэтому, когда народ Израиля занимается отдачей, они приводят пробуждение снизу, чтобы святость раскрылась. То есть Малхут, которая желает быть в единстве с Творцом, она и поднимется. И так или иначе, ситра ахра, которая является самополучением, опустится по своей важности. Это называется, и все уполномоченные опускаются вниз, и их управление отменяется. И все зависит от лестницы. И толкуется это так же, что все зависит по величию веры, называемой лестницей. И об этом сказано, когда Исраэль грешат, опускается лестница. Это означает, что они приводят к тому, что Шхина низводится вниз, и это означает, что и лестница низводится вниз. Это Ситра Ахра, и Клипот поднимается по своей важности. Что означает, что все то, что относится к самолюбию, поднимается по своей важности. А все, что относится к работе ради Творца, человек чувствует в этом ощущение низменности, ненужности, неприятности. И ничего нельзя сделать из того, что зависит от пользы Творца, связано с пользой Творца. Это называется, что лестница опускается. И когда улучшают свои деяния, поднимается лестница. То есть за счет пробуждения снизу они приводят к воссозданию Шхины из праха. И все уполномоченные опускаются тогда вниз. Что означает, что все мысли и желания и деяния, относящиеся к Ситра Ахра, То есть все, что относится к самополучению, выглядит теперь в низменном состоянии, отторгающимся и порицаемым. И из сказанного понимаем, что лестница — это как некие весы, чаши весов, когда одна чаша поднимается, другая опускается. Поскольку если есть добрые деяния, занимаются этим выше ради Творца, это называется, что лестница поднимается, и Малхут Небес для него в подъеме. И тогда другая чаша, относящаяся к самополучению, являющаяся обратным, опускается. То есть уполномоченные народов мира опускаются по оценке, ради которой стоит работать, ради них. Это означает, что Исраэль властвует над ними, над их мыслями и желаниями. И тогда человек, все его заботы будут сосредоточены только на том, как доставить удовольствие Творцу. И в то время, когда в нем проступают мысли получения ради себя, тут же руководит им сила отдачи и веры. И это лестница, которая отменяет их. И вся работа человека — это в том, чтобы направлять себя к тому, чтобы постоянно верить в Творца, находиться в силе веры, отдачи. И это является целью, то есть вратами всех ступеней.
То есть началом всех расчетов и намерений должно быть цель, которая приносит величие, ощущение величия Творца.
И в Святом Зоре говорит он о деянии, которые совершают ниши, таким образом они и выглядят внизу, либо во зло, либо в добро. И таков его язык. Глаза Зеранпина — это секрет управления наказанием и наградой. Иногда это скрыто, иногда раскрывается, поскольку когда нижние улучшают свои деяния, удостаивается его высшего управления. То есть высшее управление его всегда доброе, дающее добро. И не будут спать или отдыхать от этого. А если находятся в трепете от своих деяний, если ухудшают свои деяния, то и управление скрывается. И это называется сном. Как сказано, Творец спит. Творец их спит, засыпает. Поскольку когда ухудшают свои деяния, возбуждают левую линию над правой, и тогда их глаза скрыты, и не видят они. То есть не могут соблюдать себя, стеречь себя и уже не бояться согрешить. И мы видим, что понятие его высшего управления находится в покое со стороны высшего. Как написано, от высшего не могут возникнуть ухудшения на добро, а все лишь зависит от деяний низших. И об этом сказано, как деяния низших, которые они совершают, так и выглядит это внизу, либо во зло, либо в добро.
Но от Творца не исходит ни добро, ни зло. Но все воспринимается и ощущается согласно келим нижних.
Это означает, что заповедь влечет за собой следующую заповедь. То есть, если они улучшают свои деяния, то есть, если нижние производят добрые действия, то есть их намерение, оно ради Творца, это, конечно же, влечет за собой последующую заповедь. То есть чувствует, что Творец дает им только добро, это называется раскрытое управление. То есть, когда видят это добро и наслаждение, то, что получают от Творца, тогда все стоят и восхваляют Творца. В то время как если низшие ухудшают свои действия, то есть каждый заботится только о тех деяниях, которые будут ради него самого, это влечет прегрешение, грех. И тогда чувствуют только скрытие. И говорят, что, не дай Бог, Творец не слышит их молитвы. Ведь просили они так много, и тем не менее ответ не последовал. Поэтому, говорят, не увидит он их и не поймет Творец Якова. И это поскольку это прегрешение было до этого, и желают они всего только ради себя. И это приводит к скрытию лика его. И даже когда человек говорит себе, я вижу, что уже сделал, проделал много молитв, чтобы Творец дал нам желание отдавать, то есть мы просим Творца, чтобы дал нам желание, чтобы мы захотели делать действия ради отдачи, если так, то мы не просим, чтобы Творец помог нам, чтобы работали мы ради себя, а мы просим, чтобы работать ради Творца. Почему же Он не отвечает нам на наши молитвы? Раз так, как же мы можем сказать, что Он слышит молитву каждых уст? А нам нужно верить верой выше знания, что Творец действительно слышит каждые уста и молитвы. И внутри знания, если человек желает понять порядок этой работы, тогда человек должен сказать, что с небес извещает его, что значит ради небес, а не ради себя, то есть дается ему свыше почувствовать, что значит не ради Творца. Когда человек чувствует это, то есть когда не должны оставлять ради себя уже ничего, тогда человек понимает, что он на это не способен, поскольку все то время, когда человек пока еще не знает, что значит по-настоящему не ради себя, то он просит Творца, чтобы тот помог ему работать ради Творца, а не ради себя. В то время как, если получает он свыше ощущение того, что значит делать все только ради Творца, тогда человек не хочет, чтобы Творец дал ему такую силу и противится ей всеми своими силами. Поэтому, когда человек начинает просить у Творца, чтобы тот дал ему силу преодолеть свое желание получать, и нет у человека уже силы противостояния со стороны тела его, поскольку он не знает, что такое ради Творца. Поэтому, когда отвечает ему на его молитву, на то, что молится он, находит он, что ответ, приходящий свыше, показывает ему, чтобы знал, чего он просит. Ведь тут нет никакого обмана, чтобы потом не смог он сказать, ведь не знал я, что просил. Поэтому человеку стоит знать, что Творец слышит его молитву. И то, что он видит сейчас, что сейчас он ощущает себя хуже, чем до того, когда молился, поскольку в нем возросло его желание получать, это ведь и является ответом на его молитву, который вопрошал. Поэтому не может человек сказать, что не слышит его молитву, а ему следует сказать, что ответ, возникающий свыше, это не то, что человек понимал, а то, что понимают свыше, то, что во благо ему, чтобы понял сейчас. То есть человек должен понимать, насколько он удален от отдачи, и все органы тела противится этому. И человек просит у Творца то, на что не находит никакого отзыва ни в одном органе тела, чтобы согласился. Согласились они на это. И тогда видит человек нечто новое, то, чего не знал до того, когда попросил этого Творца, чтобы преодолеть свое тело, чтобы делать действия только ради Творца, а не ради себя. И это новое познание, которое приобретает человек, оно в том, что видит, что тело не согласно пойти на такую молитву отмены собственного желания ради себя. И потому задается вопрос, почему иногда человек все-таки желает отменить себя и свое желание получать. То есть зачастую человек видит, что в то время, когда просит у Творца дать ему килим отдачи, все тело противится этому. То, что он молится, это просто из уст вовне, то есть просто слова. Тем не менее, видит он, что бывают такие времена, когда он может взмолиться от всего сердца. И ответ в том, что это является ответом молитвы, то есть Творец дал ему силу взмолиться всем своим сердцем. Поэтому на человека возложено постоянно находиться в молитве и надежде, что Творец приблизит его.
В любую секунду, когда человек находится в сознании, он может определить, что то, что он получает и ощущает, исходит от Творца, что Творец знает его природу, его свойства, его личное состояние в этот момент теперешнее, и дает ему определенное ощущение, что именно из этого состояния, которое представляет ему Творец в данный момент, он может продвигаться к целетворению оптимальным образом. И благодаря тому, что человек не забывает об этом и делает расчет, что Творец добрый и несет ему добро, хотя, может быть, этого и не чувствует, а наоборот, но что Творец направляет его тем самым правильно к цели, тогда он начинает соглашаться, благодарит и пытается подготовить себя к следующему состоянию, когда то, что он будет чувствовать в следующем состоянии, это тоже даст ему силы, осознание и понимание, что это Творец заботится о нем и направляет верно, и он прежде всего должен согласиться и поблагодарить. И так каждый раз. И если может он еще задействовать просьбу, чтобы Творец приблизил его еще больше, то есть, что он сам хочет приблизиться к этой цели, тогда называется, что он требует веры. И так продвигается. Ну, несколько вопросов, и перейдем к семинару. Да.
Что значит Творец не дает ни добро, ни зло, и как это связывается с тем, что на человека возможно быть в молитве и надежде?
Творец всегда дает продвижение, поднимает святости и не опускает, начиная с разбиения килим и дальше, после того, как килим разбились и готовы к исправлению, и именно с помощью разбиения и исправления, тогда человек чувствует разницу между разбиением и исправлением, и в этом различии он может достичь реальности, которая находится выше него, выше его природы. И поэтому он должен понять, что Творец всегда приближает его к цели. Но мы хотим приблизиться не только с помощью пробуждения свыше, но и с помощью пробуждения снизу. Мы должны создать потребность, дать усилия, и тогда это идет на наш счет. Творец продвигает нас тем, что меняет всевозможные условия, но они не приближают нас. Приближает нас к цели, к слиянию, то, что я прошу раскрыть во мне силу отдачи. развить во мне силу отдачи. Поэтому каждый раз, когда Творец меня правильно формирует к цели, но получение этой ступени зависит от меня. От него не исходит ни добро и ни зло, от продвижения к цели. И я сейчас должен сформировать себя, я ее принимаю или нет. И если это по отношению к моему эгоизму, желанию получать, это всегда плохо. Никогда я не захочу этого. Если я говорю о величии Творца, когда в своем эгоизме я чувствую в этом тяжелый груз, но если величие Творца больше этого груза, я не чувствую тяжести груза, а я чувствую, кому я служу, и тогда я продвигаюсь в той мере, насколько вера в величие Творца больше неудобства моего эгоизма, вот тяжести этого чемодана, груза. И так я должен подниматься, когда ощущение величия Творца, конечно же, с помощью окружения, товарищей, светого, учителя света, возвращающего к источнику, больше, чем эта тяжесть, когда это, конечно, вопреки эгоизму и желанию получать.
Но о чем он тут говорит, что человек должен находиться в постоянной надежде? Что это за состояние?
Надежда. Это когда он уверен, что продвигается, но не в его желании и не в желании Творца. Состояние — это состояние, когда по его ощущению они тяжелые, поэтому он не может поблагодарить. И здесь как раз проблема. Потому что мы должны прийти к состоянию радости. Потому что это проверка того, что действия правильные и хорошие. Да.
Так если надо пребывать в радости, почему же он должен находиться в надежде?
В надежде, что Творец приближает его. Это в человеке, который находится в состоянии, когда то, что происходит в нем, он не чувствует правильным образом. И поэтому ему нужна здесь вера, которая дает ему надежду. Надежда, но это все особое свечение. Надежда или величие, или же свет, возвращающий к источнику. Неважно, это тот же свет, который воспринимается согласно свойствам человека каждый раз в новом виде. Надежда — это свечение свыше, с более высокой ступени. Если нет этого свечения, то нет и надежды. То есть... Я даже не знаю, как это объяснить. Получающие килим живут надеждой, а килим отдачи живут от свечения в самом человеке. Да.
Я хочу сказать, что как раз эта статья под меня.
Ну, наконец-то.
Я понимаю, что мир должен подняться по этой лестнице с земли.
Ноги всегда на земле, в зависимости от того, как он растет.
То есть каждый раз он при подъеме видит высшего Творца.
Да?
Своего Творца. И то, что я спрашиваю, это как каждый раз, поднимаясь по ступеням,
да,
он не теряет, он же обязан терять то, что он достиг на предыдущей ступени, чтобы достичь нечто новое. Но тем не менее, есть ощущение того, что ты каждый раз, тебе трудно как бы принять то, что ты теряешь.
Потому что у тебя каждый раз 10 новых сферот.
Да. Каждый раз, проходя эти этапы, эти подъемы, падения, получается какой-то этап, когда ты чуть более успешный, или всегда это будет из-за абсолютной низменности?
Нет, нет. Всегда это будет хуже.
То есть, если человек начинает свой путь во второй там, или третий раз поднимается. Это большой каббалист, когда он поднимается, он с того же самого начинает.
Нет, у великого каббалиста все эти ступени исчезают, и он начинает с нуля гораздо более высокого. Высокого имеется в виду более сильного, жестокого, более тяжкого.
Значит, работа труднее?
Конечно же, труднее на более высоких ступенях. Как может быть наоборот? Что требуется от младенца, ребенка по сравнению с большим взрослым человеком?
Значит, этот каббалист, он что?
Как ты можешь возложить работу большого каббалиста на начинающего? Как такое может быть?
Ну, строит свою силу сильнее, свой организм.
Но
и тогда может принять на себя больше.
Так систему он выстроил, сейчас с помощью этой системы он должен достичь более высокой ступени.
Но в своем ощущении он по-прежнему чувствует то же самое, как тот самый новичок?
Нет, гораздо хуже.
А, ну хорошо. Так как же я могу...
Я сегодня начал физические упражнения. Вчера мне 50 килограммов поставили на штангу, а сегодня 60. Почему 60? Вчера то, что было вчера, сегодня это сегодня. Уже должно быть так.
Хорошо, тогда только еще одно. Как он приходит к такому состоянию, когда он все эти страдания принимает в радости, в отличие от новичка?
Когда человек начинает, ему все прощается. Нет у него пока что решимот, впечатления группы, поддержки. Он пока еще не может подготовить для себя окружение. Но человек, который уже находится в этом и нашел, как продвигаться, и уже понимает из статей и всего порядка работы, как продвигаться, конечно же, должны дать ему системы более сложные, более разбитые, чтобы он собрал их и поднимался.
И он должен делать это в радости, да? С радостью.
Конечно же, с радостью. Ты не можешь обращаться к Творцу в ныне, нет. И с плачем ты не можешь обращаться. Как ты можешь? Он добрый, несущий добро, дает тебе каждый раз только хорошее, а ты плачешь и обращаешься к нему. Нет такого. То, что мы говорим, возносим просьбу о прощении в день искупления. Нет, нет, нет. Это нужно еще рассмотреть, понять, прости нас, Отец наш, грешили мы, кто мы, которые совершали все эти грехи, все эти вещи, это обычный массовый подход, он не верен.
Спасибо.
Я что этим говорю? Что я сделал плохие вещи в прошлом? То есть Творец мне таким образом подстроил. И я сейчас получил наказание, что Творец дает наказание. Творец дает наказание, наказывает. Я продвигаюсь путем страдания. Это что, от Него? Скоро у нас будут вот эти слехот, молитвы о прощении. Мы будем изучать. То есть этот подход совершенно неверный. Ну, общечеловеческий. Когда он находится наверху, дает однажды тебе наказание, другой раз конфетку. Это массы так думают. Ладно.
Друг из Хорватии спрашивает, как достичь трепета небес?
Не как достичь, а как мы хотим обрести этот трепет небес. Потому что достигаем, конечно же, с помощью света, возвращающего к источнику. Все исправление только с помощью света. Как мы начинаем этого желать, просить силы отдачи, силы веры, силы поручительства, уверенности и, главным образом, величия Творца, когда в общем все эти условия формируется в этом слове величие Творца в моих глазах. Все это исходит, исходя из упражнений между товарищами. И главное, как я сказал сегодня перед уроком, что не ощущается, что мы зависим друг от друга. Каждый приходит сам по себе, садится сам по себе, думает о цели, сам по себе думает, что будет со мной, что будет мне, и мы тем самым совершенно не направлены на исправление. Свет еще более отдаляется. Когда приходит время ему раскрыться нам, потому что мы собираемся вместе, мы собираемся что-то изучать вообще, каждый не выходит из собственных рамок. И поэтому учеба воздействует, но в противоположном виде, чтобы мы в конечном счете увидели, насколько мы находимся в противоположном направлении, продвигаемся наоборот. Даже не к осознанию зла, потому что к осознанию зла ты продвигаешься, если ты правильно продвигаешься к свету, к Творцу. И тогда ты каждый раз начинаешь видеть в его свете, увидим свет. Тогда в свойстве отдачи ты начинаешь видеть свойство получения. И поэтому, если мы до урока не приходим к связи между нами, к ощущению зависимости, когда я сам не определяю для себя никакого будущего, ничего не могу установить для себя, но я должен беспокоиться только о товарищах, чтобы они не забыли о цели и об мнении, в котором постигается цель. И я поддерживаю это и делаю все, чтобы они находились в этом. Потому что то, что я получаю в своем будущем, это я получаю в их келим. Это называется взаимоключение в их келим. Это то, что мы должны, я даже не знаю, это напиши на скрижалях своего сердца. Именно так. Ну и перейдем к семинару. Да? Хорошо. В чем именно мы должны установить поручительство между нами? Первый вопрос. В чем именно мы должны определить, установить поручительство между нами?
Должны установить его в поддержке, взаимной поддержке, в объединении. Поддержки, чтобы каждый старался поддерживать общее объединение всей группы, десятки.
Поручительство в важности, в величии Творца.
Арвут во всем, что бы я хотел получить от своих товарищей и хотел бы отдать им же.
Как сказал Амит, мы должны, в чем мы должны установить поручительство между нами, это в величии и важности Творца. Мы должны получить в нашем состоянии силы и энергию для того, чтобы идти против нашей природы. И это поручительство между нами, когда каждый да поможет человек ближнему в этом, когда дает товарищу надежду, силу, величие, важность, цели, важность Творца.
чтобы каждый думал о других, обо всех, чтобы и они думали обо всех.
Играть в важность Творца в любом состоянии.
Чтобы каждый делал усилия так, чтобы важность относительно всех товарищей, относительно всех товарищей в Израиле, в мире, чтобы все чувствовали важность цели нашего пути, величия Творца.
И выражать это в реализации советов Рава и Рабажа, и беспокоиться, чтобы товарищи были соединены и реализовали их. И это в каждый раз проявляется в новых свойствах каждый день, заново.
И прикладывать усилия, чтобы стать вратами, первыми вратами, чтобы делать это ради товарищей.
И этим он дает пример, то есть пример другим, и тогда создает волну общую такую.
И каждое намерение, направление, которое нам дает Рав, нужно ухватываться за него и подавать пример группе, будто я этим живу. Тут же, сразу, во всем.
Откуда я получаю величие Творца?
Величие Творца я получаю от окружения. Из того, что на меня воздействует путем Рава, группы, книг.
Это зависит от того, насколько я включился в окружение, насколько открыт для этого, насколько я даю им и пример привожу, насколько я могу получить отдачу, которая есть в них.
И тогда это также зависит от того, насколько я прошу величие товарищей, поскольку если увижу их величие, то почувствую величие Творца тоже.
Величие Творца мы получаем от Творца. Это свет, возвращающий к источнику, и насколько мы прикладываем усилия и стараемся в этом, чтобы искать, повлиять друг на друга, даже искусственным образом, неважно, как, главное старание и желание раскрыть важность величия Творца между нами, так мы и получаем величие Творца от Творца. Все зависит от усилий, которые каждый прикладывает друг по отношению к другу через то, что называется поручительство.
Я чувствую, что величие на самом деле я получаю от учебы и от учителя. Я бы хотел получить от учеников, от товарищей, но пока для меня это еще в книгах, как я чувствую.
Это... Истинное
величие он получает от Творца с помощью света. Но насколько он отменяет себя перед товарищами, насколько вкладывает в них, так и получает.
Как я измеряю
и проверяю, согласно своему вкладу в группу, которая была вчера, с моей стороны, насколько есть у меня вера в Творца? Как я проверяю, согласно моему вкладу в группу, величие веры в Творца?
Индивидуально, ты не можешь измерить свой вклад в группу по отношению к товарищам, только то, насколько ты преодолел свое самолюбие ради них.
Измерение только по отношению к товарищам. Это каждый момент, каждый день я просто влюбляюсь в них. Если я на самом деле требую за них, если я думаю о них качественно и количественно, начиная с уровня маленькой десятки, кончая всем мировым кли. И именно здесь я сожалею или нет, и сожалею о том, что я сожалею, но только по отношению к товарищам.
То, насколько я связываю себя с группой и с Творцом над любым состоянием, которое бы не получил. Если вкладываю себя в товарищей, то что бы ни происходило, соотношу это с мирой моей связи с товарищами. Все это соотношу с Творцом.
И насколько я чувствую, что нет никакой другой жизни, кроме десятки. И это место, насколько мы на самом деле чувствуем себя зависимыми друг от друга, насколько наши жизни зависят друг от друга. И нет ничего, кроме этого.
Как мне каждый раз достигать ощущения того, что передо мной у меня большой царь, от которого я завишу, что я нахожусь в его власти, который властвует надо мной, и что мне следует произвести обратно, как мне в моем нынешнем состоянии выстроить ощущение того, что я отношусь к великому царю. Чтобы все время у меня было ощущение того, что я нахожусь под его управлением.
Что ты принадлежишь великому царю, я не знаю, когда мы чувствуем это. Я задаю себе вопрос, может быть, ощущение неверное, но все-таки я задаю себе вопрос, как я вообще принадлежу ему, какова система наших взаимоотношений, есть ли она вообще система наших взаимоотношений. Это вопрос, который в данный момент меня беспокоит. Есть какой-то закон, есть природа? Да. А является ли он царем по отношению ко мне? Это...
Наши отношения начинаются с отношениями между товарищами. Когда я включаюсь в группу, то, насколько я там исчезаю, растворяюсь.
Я думаю, что это зависит от того, насколько человек проводит свою работу по вкладу в товарищей. И должен доставлять наслаждение Творцу, и насколько он старается в этом, он получает важность от таких действий.
Самоубеждение, убеждение своих товарищей в том, что мы являемся избранниками Творца, и при хорошей игре так сыграть на гордости каждого, чтобы возгордилось сердце каждого на пути Творца. Это все время помогает. И тогда неважно, приятно это или нет, но ощущение принадлежности должно быть стабильным, стабилизировать это ощущение, то, что мы сейчас идем на исправление всего творения. Мы готовы к этому.
Это старание все время думать о нем, формировать, что все, что делает, это он. И для того, чтобы получить силы это делать, нужно принизить себя перед товарищем. Если он принижает себя перед товарищем и десяткой, он получает силы все время видеть влияние Творца, воздействие Творца на него.
זה עניין של
זה שאני לא קושר בורא עם החברה.
То, что я не связываю Творца с группой, это и есть сила разбиения. Насколько они не связаны, два этих понятия, во мне, в моем сознании, в моем ощущении, это именно и есть сила разбиения. Да? Потому что если не разбиение, то были бы окружение, группа, весь мир, как шхина, а в нем находился бы Творец Шохен. Если есть разница между двумя ими, шхиной и шохеном, Творцом, это и есть сила разбиения. Когда свет ушел из кли, и кли осталось в разбитом виде, разбитом в моих глазах, когда я не придаю никакой важности группе, товарищам, и в соответствии с этим я должен также понять, что наверняка я не отношу никакой важности к Творцу. Не может быть одного без другого. В той мере, в какой я ценю группу, я могу ценить Творца. Не просто так сказано «от любви к творениям к любви к Творцу», когда прежде всего начинаем с этого. И как я практически устанавливаю важность величия Творца в моих глазах. Пожалуйста. Ну, если уж на это пошло, то, конечно же, с помощью моего отношения к группе. Нет ничего другого. Когда кли должно быть подобно свету, свет должен раскрыться в кли. Насколько я отношусь к кли, я отношусь к свойству кли, которое называется отдача, в котором, по сути дела, раскрывается Творец, если я так отношусь к ли, к группе. И тогда как я выражаю важность, величие, веру по отношению к группе? Всего минута осталось.
Рабби сказал, это все вопрос отношения, верного отношения к группе, к товарищам, насколько они велики, насколько они важны, насколько я готов отменить себя относительно группы, думать о них, молиться о них, как мать на своего ребенка. Судя по этому, мы выясняем величие Творца, это понятие, вклада в группу, в десятку. Так мне кажется.
Мне кажется, что можно что-то добавить после всего сказанного. Это называется высшее знание, как мне представляется. Сделать в точности то, что Рав сказал, это и есть высшее знание.
Так, чтобы я мог направлять свои физические действия и мысли, будто Творец велик для меня.
Хорошо, мы переходим к тайне зарождения в рождении.